Говорит Радио Свобода. Чисто российское убийство. Британское телевидение показало фильм о судьбе Александра Литвиненко. Сессия ПАСЕ в Страсбурге рассмотрела вопрос об энергопоставках как средстве политического давления. Грузия готова начать мирные переговоры с Абхазией. Жена Ильи Кормильцева рассказывает о его болезни и закрытии издательства «Ультракультура». Объявлены номинации на премии «Оскар». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 2 месяца со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием. Как сообщает сегодня Financial Times, британская полиция, ведущая расследование дела об отравлении Литвиненко, подготовила досье с материалами следствия для передачи в Королевскую прокуратуру. В понедельник по британскому телевидению были показаны 2 фильма о Литвиненко. Показавшая получасовой фильм «Как отравить шпиона» телепрограмма Первого канала BBC «Панорама» специализируется на журналистских расследованиях. Ее постоянный автор и ведущий Джон Суини пытается воссоздать картину отравления Литвиненко и понять мотивы преступления. В фильме использованы интервью с вдовой Литвиненко Мариной, итальянским юристом Марио Скарамеллой, Борисом Березовским и первым заместителем пресс-секретаря президента России Дмитрием Песковым. О своих впечатлениях о фильме «Как отравить шпиона» рассказывает главный консультант этой картины, автор книг и статей о работе КГБ и СВР, историк разведки Борис Володарский.
Довольно сильно сделано, но в ней очень много ошибок. И она такая боязнь, с моей точки зрения. Все-таки есть очень много неясностей, и публика не очень хорошо поймет, в конце концов, что хотели сказать авторы. Авторы пытаются утверждать явно ложный посыл, что якобы Литвиненко была попытка отравить несколько раз. Во-вторых, мне очень сильно не понравилось то, что сразу после слов Марины Литвиненко все время включали офицера СВР и спикера Кремля, главного спикера с Путина Дмитрия Пескова, который постоянно обвиняет ее во лжи, говорит, что она врет, она лжец, Кремль ни при чем, Кремль никакого участия не принимал. Очень много раз его включают. Во-вторых, они не расставили ясно акценты, они показали, что точка зрения Кремля якобы это дело рук Бориса Березовского, что абсолютный абсурд. Они сказали, что Литвиненко, возможно, был отравлен или попытка была отравить его 16 октября. Это явно указывает на влияние, скажем, российских служб на эту передачу, потому что понятно и известно, что офис главного прокурора России Чайки утверждал, что была попытка отравить российских граждан Лугового и Ковтуна 16 числа. Программа «Панорама» как бы подтвердила, что да, была попытка отравления Литвиненко, но они одновременно показывают, что и Луговой, и Ковтун 16 числа уже несли на себе следы полония. То есть как бы не впрямую, но косвенно подтверждают версию России о том, что, возможно, попытка отравления была 16 числа, что совершенно не соответствует действительности, противоречит тому, что известно следствию и в здравой логике.
Мнение консультанта фильма «Как отравить шпиона» Бориса Володарского. Бывший резидент КГБ в Лондоне, занимающийся ныне историей российской и британских секретных служб, Олег Гордеевский высказал в интервью моему коллеге Арслану Саидову свое мнение о деле Литвиненко.
Как вы относитесь к версии, что Литвиненко пытались отравить несколько раз, и первая попытка была сделана еще до встречи Литвиненко с итальянцем Скарамеллой? Кажется ли вам эта версия правдоподобной?
Вообще-то нет. Потому что если бы ему подсунули какой-то яд, он бы уже умер к 1 ноября. Так что это была генеральная репетиция. Все оперработники, спецслужбы, военные, они проводят генеральные репетиции своих операций. И вот в этот день была репетиция. У них был яд с собой, потому что он полагается иметь все боевые вещества в наличии. Они пришли, они ему зубы заговаривали и так далее, но они не решились положить ампулу. И неизвестно, был ли с ними там человек, специалист по ядам. Он может делать свою репетицию отдельно. Он смотрел, он сидел там, вот он думал, как подойти и какое место лучше. Потом пошел в другой отель, посмотрел и сказал, нет, лучше в комнате сделать. И когда он увидел комнату, этот самый человек, специалист, он же увидел, что там стоит чайник, вода, чай, кофе, печенье, и сахар. Так что можно чай сделать просто вот за 5 минут в номере. И он этот самый специалист. Посмотрели на кафе. Кафе не годится. Очень шумное, видное, все. А номер блестящий. И они решили сделать в номере.
Этот специалист, это вот некий Владислав, да, которого называют непосредственным исполнителем убийства. Стриженный, темноволосый мужчина в возрасте 30 лет, высокого и крепкого телосложения, с нежностью выходца из Центральной Азии, да?
Да.
Якобы, которого даже есть фотография, сделана камерами аэропорта.
Аэропорта Гамбурга и Лондона.
А что еще известно об этом человеке?
Ничего не известно. Поэтому эта операция такая сложная. Потому что он приехал в каком-то паспорту, неизвестно какому, скорее всего, европейскому, и исчез.
А откуда у вас все эти данные о Владиславе? Насколько эта информация достоверна?
Достоверна на 90%. То, что была репетиция, это подтверждено многими косвенными признаками. И также теми следами загаженности радиоактивной, которая была оставлена в других местах раньше 1 ноября.
Кстати, Луговой уже высказался по этому поводу, и он опроверг информацию о том, что на встрече с Литвиненко в отеле «Миллениум», кроме него и Дмитрия Ковтуна, присутствовал еще и третий человек. Слова Лугового приводит московский комсомолец. Я вам процитирую.
Да.
«Достаточно легко проверить, кто находился в день нашей встречи с Литвиненко в гостинице. В холле, в баре все это фиксировали камеры. Кроме того, у нас множество свидетелей. И Соколенко, и моя жена, наконец, мои дети. Все они могут подтвердить, что никого, кроме меня и Ковтуна, на встречу не было. Так что комментировать сообщение о некоем третьем лице просто глупо. К тому же официальных сообщений Скотланд-Ярда на этот счет тоже не было», — заявил Луговой. Почему он все отрицает? И действительно ли у него такое железное алиби? Как вы думаете?
Они все отрицают. Но если не было человека, что тогда? Значит, это он положил яд. Тогда еще хуже. И вообще, если англичане поймают, они его растерзают на части.
Скажите, если действительно подтвердится официально на уровне следствия, что 16 октября это была репетиция попытки отравления Литвиненко, проясняет ли это какие-то моменты или, наоборот, делает картину убийства более запутанной? Становится ли ясно окончательно, куда ведут ниточки?
Конечно, если это подтвердится, то ниточки еще более сильно на КГБ.
Как вы думаете, все-таки окончательно удастся ли следствию установить картину этого убийства?
Ну, картина убийства, конечно, будет установлена очень точно, но только никогда не будет пойман нелегал, который положил пилюлю в чай.
Олег Гордеевский отвечал на вопросы Арслана Саидова. Второй фильм ленты Андрея Некрасова «Мой друг Саша. Чисто российское убийство», показанное в тот же день по второму каналу BBC, не имеет непосредственного отношения к убийству Александра Литвиненко. Некрасов воссоздает образ своего друга, и большую часть фильма составляет его интервью с Литвиненко и Березовским. Андрей Некрасов ответил на вопросы корреспондента «Свободы» Юрия Векслера.
Я попросил Андрея Некрасова объяснить появление его фильма и журналистского расследования в «Панораме» на экранах BBC до объявления Скотланд-Ярдом результатов своего расследования.
В английском обществе очень сильное давление на правительство и полицию высказаться по этому вопросу. В отличие от России, здесь очень трудно отмалчиваться, не высказываться, так сказать, затягивать и забывать дела, как у нас большинство громких убийств просто забыто. Вот здесь это невозможно. Здесь давление, наоборот, растет. Общество ничего не забывает. Такие вещи не забывает. Вот. Как и на телевидении есть давление. Например, я просил BBC, ну, по крайней мере, 6 недель монтажа. Это нормально. Мне были даны 3 недели на все про все. По следующей причине, что обществу нужен ответ какой-то. Если не на имена преступников, то честное, открытое обсуждение. Ведь мы, журналисты и киношники, мы тоже что-то можем. Мы, например, можем показать Сашу как человека, показать его жизнь, посмотреть ему в глаза буквально, крупным планом, что я делаю. Потому что, посмотрев ему в глаза на экране телевизора, человек, может быть, сможет дать себе ответ. А мог, например, он кого-то шантажировать. Вот эти знаменитые заявления о том, что он собирался шантажировать кого-то, они могут быть субъективными, понимаете? Вот я, например, задавал вопрос на пресс-конференции человеку, который утверждал, а вот как по-русски это звучало, что значит шантажировать? Вот. По-русски. Так что по-английски это можно интерпретировать по-разному. И человек замялся. Вот мог Саша шантажировать? Или он мог собирать информацию и говорить, что этих людей надо наказывать? Наказывать, не обязательно шантажировать. В обсуждении таких вещей и ответ на такие вопросы мы тоже можем давать. Посмотрите, мог этот человек шантажировать или нет? Честного человека нет, страстного человека. Может быть, он мог что-то преувеличивать, он мог быть одержимым чем-то, но, скорее всего, он не мог планировать преступление, шантажа, прессинга какого-то, понимаете? Вот я в своем фильме концентрируюсь на его личности, на его прошлом, на его идеях, на том, честный ли он человек, или, как многие говорят в России, просто просто негодяй и предатель.
Фильм Андрея Некрасова начинается вот этим фрагментом записи голоса Александра Литвиненко.
Я прошу вас, если, значит, что-то случится не только с нами тремя, а со всеми восьми сотрудниками, которые это подполковник Скрябин, Круглов, Ермолов, Бавдей, или Шибалин и Латышонок, с ними, с ихними детьми или с ихними женами что-то случится. Я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и, возможно, по ним, кстати, никто еще не работал, и, возможно, что они исполняли заказные убийства, как внутри страны, так и за рубежом.
Режиссер Андрей Некрасов рассказал и о первых реакциях на показ фильмов об Александре Литвиненко.
Могу сразу сказать, что очень много интереса со всего мира. Вот что точно, я получил приблизительно 20 имейлов с просьбами покупки фильма по всему миру. То есть такого мои фильмы раньше продавались, но вот в одно утро порядка двух десятков заказов на покупку в течение утреннего часа, у меня еще не было такого. Вот я это только начало, мне говорят.
Понятно. Андрей, а все-таки что говорят или пишут, соответственно, коллеги?
Ну, пишут, что очень сильное впечатление и от панорамы, в которой я участвовал, и своим материалом, и съемками, разговором с Трепашкиным, и расследованием, и непосредственно от моего фильма, в котором я был режиссером. Значит, первое, людей поразило, как это так, я был в этом материале, был как бы не просто знаком с Сашей близко, не просто интересовался им, когда никто им почти не интересовался, а снимал и снимал много, и снимал как бы не просто какое-то интервью, а именно вот фильм в таком киношном стиле, что ли, с повествованием, с контекстом. И то есть было это, ну, буквально там почти с его приезда в Англию 5 лет назад. Значит, вот как это я так уловил, к чему все это идет? И значение этого человека, и значение того, о чем он говорит, вот это как бы людям просто непонятно. Это как бы приятно слышать, хотя в этом есть, не знаю, что-то зловещее, что ли, как, потому что я всегда говорил, что он в опасности находится, несмотря на то, что он в Лондоне. И что он, может быть, даже слишком одержим вот этой такой, однодум, который вот одержим этой идеей, почти как, знаете, ранние христиане, что ли. А такие люди часто очень уязвимы и находятся в опасности. Вот. То есть, как бы вот эти все темы такой пассионарности какой-то, такой необычной Сашиной, вот они все в фильме прозвучали и всеми отмечены.
То, что ваши английские коллеги как бы удивлены вашей прозорливостью, ну, если можно так сформулировать, оно в какой-то мере отражает слишком малый интерес к фигуре Александра Литвиненко до истории с отравлением, да. И очень малый интерес к его книгам.
Вот. Но теперь интерес огромный, и, ну, увы, такова жизнь, такова, может быть, человеческая натура. Более того, Саша сам это понимал. Трагедия заключается, и его, ну, я бы сказал, даже величие в том, что, умирая, он понимал, за что он умирает. Он говорил это очень четко, несмотря на слабость свою. Говорил это мне. Что он умирает за то, что он говорит, и это плата, такая высокая плата за то, чтобы люди ему верили. И об этом говорит Марина тоже мне в интервью в фильме. И от этого у меня лично мурашки по коже. Вот эти простые слова, на них, мне кажется, строится вообще, так сказать, вот человеческое величие, что ли. Потому что, конечно, кроме здоровья и смерти у нас дороже, в результате все равно ничего нет. Это наш инстинкт. И когда он преодолевается вот духовной такой пассионарностью, таким осознанием собственной миссии, то, ребята, при таких людях, конечно, присутствовать в таких событиях – это дело серьезное, скажем так.
Все-таки книги Литвиненко и одна, и вторая.
Ну, вы понимаете, в чем трудность там? Она была, и она в какой-то степени остается. Дело в том, что многое из того, что говорит Саша, всегда было очень логично. Он сам говорил в интервью. Но вот то, что мы говорим о Рязани, о том, что там был гексоген, а не сахар, о том, что этому есть свидетели. Это же очень логично, говорил он мне. И тем не менее, люди как-то задвигают это на какое-то вот ментальное, отодвигают и не принимают это близко к сердцу, не принимают это во внимание. Увы. В этом есть, конечно, сложность, потому что, понимаете, на Западе простое русское слово «Рязань»-то не могут запомнить, понимаете? Поэтому, когда я пытаюсь вставить в документальный фильм и в «Недоверие», и в этот новый фильм о Саше, вот этот аргумент о Рязани, который, если бы это произошло, я не знаю, где-нибудь там в Бирмингеме, то есть 1/100 того, что произошло в Рязани, понимаете, этих подозрений и доказательств. Здесь бы слетело правительство, я не знаю, это было бы историческое событие всемирного масштаба. Потому что это Рязань, люди просто не способны понять, не способны, как называется, врубиться. Поэтому в этом как бы фундаментальная сложность. Сейчас, разумеется, внимание к тому, что говорит Саша и писал Саша, гораздо больше. И тем не менее, фактологию, фактуру приходится объяснять и разжевывать, и она до конца не доходит. Доходят эмоциональные вещи. Человек убит за то, что он говорил. Убит на нашей территории. Понимаете? Неправдоподобные аргументы российской власти, что это Березовский. И так далее. Вот такие грубым мазком люди начинают понимать значение этих событий. Вдаваться в фактуру, в которую Саша, как профессиональный сыщик, вдавался в своих книгах, все равно остается очень трудно.
Андрей Некрасов, автор фильма «Мой друг Саша. Чисто российское убийство». Подробнее о документальных фильмах, посвященных делу Александра Литвиненко, расскажет моя коллега Ирина Лагунина в передаче «Время и мир», которая выйдет сегодня в 22 часа по московскому времени.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. По данным Международного комитета защиты журналистов, Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. МИД и Генпрокуратура опровергли эту информацию. Тему обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым, консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Одной из важнейших тем на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы стала тема «Вдохновленная Россия» об использовании поставок энергоносителей как средство политического давления. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Добрый вечер, Данила. Как проходило обсуждение?
Добрый вечер. Уже можно сказать, что парламентарии ПАСЕ приняли резолюцию, в которой говорится о том, что зависимость Европы от России в смысле поставок энергоносителей очень серьезна. В ближайшие 15-20 лет она еще более возрастет, и нужно думать как о диверсификации энергетического импорта в Европу, так и о каком-то другом взаимодействии с Россией по поводу цен на энергоносители, а также, конечно же, говорить о том, что недопустимо политически давить на тех, кто потребляет углеводороды, в смысле цен или в смысле, например, переустройства их внутренней политической системы. Тот, кто подготовил доклад Марко Микельсон, эстонский парламентарий, отметил это во вступительном слове. Эта ассамблея, которая выступает за торжество демократии и закона в странах-членах Совета Европы, я уверен, осудит возможность или попытку использовать энергопоставки для борьбы с движением к демократии или открытому обществу. То, что мы, к сожалению, наблюдали в кризисах между Россией и Украиной, а также между Россией и Грузией. Between Russia and Ukraine, but also in case of, for instance, in relations with Russia and Georgia. Марко Микельсон, автор доклада, ну и ему вторили очень многие, если сам доклад и резолюция достаточно мягкие для России, и говорят о том, что просто России нужно бы было учитывать, скажем, сложности переходного периода экономик соседей, то само обсуждение было абсолютно открытым, жестким, и на нем высказывались очень серьезные претензии российским властям в смысле политического давления. В частности, Золт Немет из Венгрии говорил, что если российская делегация опять будет говорить, что это просто антироссийский посыл, то в этом нет никаких оснований. Let us make clear in the very beginning that it is not some obsolete... Мы бы хотели прояснить, что никакой русофобии в наших словах нет. Мы бы приветствовали российские инвестиции в экономику наших стран, если бы они были прозрачными и немотивированными политически. Мы бы хотели иметь торговые отношения с Россией, основанные на рыночных отношениях и свободные от стратегических мотивов. К сожалению, мы видим обратное.
Россия использует углеводороды для шантажа соседних стран, чтобы те покончили с суверенитетом своих энергетических отраслей. Это происходило, мы знаем, с Украиной, Грузией, Молдовой и недавно с Белоруссией. Золт Немет. Ну, естественно, у российской делегации было право на ответ, которое и использовал Константин Казачев, глава российской делегации в ПАСЕ и вице-председатель парламентской ассамблеи Совета Европы. Он сказал, что, наверное, нужно требовать справедливости не только от тех, кто поставляет энергию, но и от тех, кто потребляет ее.
Я считаю, что энергетика никогда не должна использоваться в политических целях, и в этом, безусловно, согласен с докладчиком. Но точно так же я утверждаю, что и политика не должна использоваться в экономических целях. И когда площадка Совета Европы и Парламентской Ассамблеи становится инструментом оказания политического давления на Россию, на другие страны-поставщики энергоресурсов, для того, чтобы решить интересы стран-потребителей энергоресурсов, для меня это столь же недопустимая манера поведения, как и использование энергооружия в политических целях.
Также Константин Казачев сказал, что на каждый случай так называемого энергошантажа или действительно энергошантажа, как его рассматривают европейские парламентарии, у России есть достаточное объяснение. В частности, он говорит, что Европейский Союз признал в свое время Украину страной с рыночной экономикой и, предупредив в свое время Украину, Россия и стала в конце позапрошлого года менять цены на газ, что и привело в результате, правда, к российско-украинскому газовому кризису. То же самое было с Белоруссией. Давно начались переговоры о повышении цены за российский газ. И, в общем, это привело в конечном счете к изменению цены и к нефтяному уже скандалу. Но на каждый такой случай, повторил Константин Косачев, есть объяснение. Вообще российская делегация чувствует, что ее объяснения здесь не слушают, но это не совсем так. Группа объединенных левых в парламентской ассамблее Совета Европы во многом поддерживает то, что говорит Россия, и ее представитель, депутат из Норвегии, сказал, что, например, его группа будет голосовать против доклада и резолюции, так как эти документы учитывают только интересы энергопотребителей и ничего не предлагают ни энергопоставщикам, ни в сфере, например, экологии, что бы могли делать те, кто энергию потребляет, те, кто зависит от энергопоставщиков, просто просят Россию, Норвегию, другие страны, поставщики углеводородов, давайте нам побольше. Так что, очевидно, дискуссия была очень серьезной, но отмечено было главное, что разговор идет не об экологии, разговор идет не о ценах на нефть и газ, а разговор идет о политике, и именно политическое давление в этой сфере неприемлемо. Дмитрий?
Спасибо. О дискуссии на сессии ПАСЕ рассказывал специальный корреспондент «Свободы» в Страсбурге Данила Гальперович. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Грузия готова начать мирные переговоры с Абхазией. Сразу после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. В МИДе и Генпрокуратуре эту информацию опровергают. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Дмитриевский был в прошлом году приговорен к 2 годам условно за публикацию обращений лидеров чеченских сепаратистов. В городе Кушва Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством уроженца Грузии. Российский посол Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Союз правых сил снят выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Комиссия Европейского парламента приняла документ об участии ряда стран Европы в секретных операциях ЦРУ США. В документе говорится, в частности, что власти Великобритании, Польши, Германии и Италии знали о полетах самолетов ЦРУ, перевозивших подозреваемых в терроризме. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах. Генеральный прокурор Израиля считает возможным предъявить президенту эти обвинения. В Стамбуле десятки тысяч людей приняли участие в похоронах известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого в пятницу. Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи, за что неоднократно привлекался к суду. В Ливане объявлено начало всеобщей забастовки. Забастовку инициировала группировка Хизбаллах, которая добивается отставки правительства и внеочередных выборов в парламент.
Московское время 20 часов 32 минуты. Время свободы, 23 января, итоговый выпуск. Микрофона Дмитрий Волчек. Грузия готова начать мирные переговоры с Абхазией без предварительных условий. Об этом заявила в понедельник заместитель главы МВД Грузии Екатерина Сгуладзе на встрече инициированной миссии Грузии в Организации Объединенных Наций в преддверии рассмотрения грузино-абхазской проблемы на заседании Совета Безопасности ООН. Власти Абхазии пока никак не комментируют предложение официального Тбилиси. Над темой работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
В понедельник Грузия заверила Организацию Объединенных Наций в своей готовности начать мирные переговоры с Абхазией. Это заявление сделала заместитель главы МВД Грузии Екатерина Сгуладзе. Она подчеркнула, что Тбилиси настроен конструктивно и не выдвигает никаких предварительных условий. Рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Грузино-абхазские переговоры, которые проходят в так называемом «Женевском формате», то есть под эгидой ООН, при содействии и посредничестве России и с участием стран-членов группы друзей генерального секретаря ООН по урегулированию грузино-абхазского конфликта, были прерваны летом прошлого года после нашумевшей полицейской операции в Кодорском ущелье Абхазии, куда были введены элитные подразделения Министерства обороны и внутренних дел Грузии. Бывший представитель президента Грузии в ущелье, Эмзар Крициани, бежал и, по утверждению грузинских властей, до сих пор скрывается либо в России, либо в Абхазии. Официально Сухуми потребовал вывода из Кодорского ущелья, переименованного президентом Саакашвили в Верхнюю Абхазию, всех грузинских вооруженных формирований, ссылаясь на соглашение о прекращении огня и разведении противоборствующих сторон, подписанное в 1994 году под эгидой ООН и при посредничестве России в Москве. Однако грузинская сторона сослалась на то, что соглашение не запрещает ввода в Кодорское ущелье полицейских подразделений, а воинские формирования уже выведены из Кодори. Тем не менее, абхазская сторона в лице министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба продолжает увязывать возобновление переговоров уже не только с московским соглашением, но с последней резолюцией Совета Безопасности ООН по грузино-абхазской тематике, в которой, хотя и нет прямого требования вывести полицейские силы из Кодорского ущелья, но содержится ссылка на московское соглашение 1994 года. В этих условиях заявление, озвученное в Нью-Йорке официальным представителем Грузии, в частности заместителем главы МВД страны Екатериной Сгуладзе, о готовности начала переговоров с абхазской стороной без предварительных условий, было воспринято экспертами как дипломатический шаг. Те же эксперты обращают внимание на заявление президента Путина об прецеденте Косово и высказывают убеждение, что Грузия не выведет полицейских из Кодорского ущелья. Например, об этом в интервью «Радио Свобода» говорил авторитетный грузинский политолог Гия Нодия.
Насколько я понимаю, грузинская сторона никак не собирается выводить свои полицейские силы из Кодорского ущелья.
С грузинским политологом Гия Нодией беседовал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко считает, что абхазское руководство не примет предложение Тбилиси. Причин может быть несколько, но главное – это наличие верхней части Кодорского ущелья так называемого правительства Абхазии в изгнании.
Грузинская сторона уже давно предлагает идти на переговоры, но эти переговоры, обратите внимание, ни разу не произошли между президентом Грузии и президентом Южной Осетии, и президентом Грузии и президентом Абхазии. Хотя времени уже прошло очень много. Между республиками Южной Осетии и Грузией, и Абхазией и Грузией складываются ненормальные отношения. Особенно вот эти отношения обострились летом, после того, как грузинская сторона, нарушив все международные соглашения, ввела воинский контингент в верхнюю часть Кодорского ущелья Абхазии. Вначале были введены инженерно-саперные части, которые оборудовали местность, заминировав ее и поставив огневые точки. Затем Саакашвили неоднократно приезжал в Кадорское ущелье, куда он перевел правительство в изгнание и таким образом сделал так, что как бы в Абхазии формально началось двоевластие. И, естественно, все это не ведет к нормализации отношений между Абхазией и Грузией. Причем абхазская сторона довольно-таки болезненно отнеслась к появлению вот этого контингента и в изгнании в верхней части Кадорского ущелья. Но там работы до сих пор продолжаются. Грузия строит дорогу между Кадорским ущельем и Грузией для переброски войск. Саакашвили торопится, потому что ситуация в Грузии обостряется с каждым днем, особенно после того, как были повышены цены на энергоресурсы, которые идут из России, ну, в первую очередь на газ. Поэтому абхазская сторона вышла из переговорного процесса, заявив, что переговоры могут быть продолжены между Абхазией и Грузией только в том случае, когда ситуация будет возвращена в исходное положение, то есть до того момента, как на территорию верхней части Кадорского ущелья был введен грузинский воинский контингент. И сейчас, если абхазская сторона пойдет на вот эти переговоры с Грузией, без предварительных условий, которые она выдвигала, то тем самым она де юре зафиксирует нахождение вот этого контингента в верхней части Кадорского ущелья и правительство в изгнании. И тем самым ситуация вокруг Абхазии обострится еще сильнее. Я сомневаюсь, что вот эта инициатива грузинской стороны, она найдет понимание в Абхазии, и что эти переговоры могут быть возможны.
Убежден эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Грузинская сторона стремится убедить международное сообщество в том, что готова к существенным миротворческим инициативам без предварительных условий. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Господин Саакашвили в очередной раз показал себя как политик, хорошо ориентирующийся в информационных потоках и умеющий в нужный момент в определенных целях подкорректировать и собственный имидж, и имидж грузинской позиции по отношению к непризнанным республикам. Потому что все эти заявления, как мы видим, совпали с предстоящим на днях обсуждением этой проблемы в Совете Безопасности ООН. И вполне логично, что грузинская сторона желает предстать перед международным сообществом, стороной, которая, да, стремится к миру, готова без каких-либо предварительных условий сесть за стол переговоров с абхазской стороной.
Москва не комментирует новые инициативы Тбилиси.
Здесь очень многое будет зависеть от позиции России и от того, как отреагируют на заявление грузинской стороны международные наблюдатели. Пока российская сторона, если внимательно рассмотреть все комментарии, реагирует достаточно сдержанно, но, видимо, намеренно отказываясь от каких-либо позитивных или отрицательных комментариев инициативы грузинской стороны. То есть, видимо, мы ожидаем, что вслед за этим последует.
Убежден заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Замглавы МВД Грузии Екатерина Сгуладзе в преддверии рассмотрения грузино-абхазской проблемы на заседании Совбеза ООН 24 января подчеркнула, что Тбилиси настроен конструктивно и хочет заверить как Абхазию, так и международное сообщество в том, что с грузинской стороны не исходит военной угрозы. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В понедельник появились сообщения о том, что с 1 февраля прекращает работу московская редакция издательства «Ультракультура», известного публикацией книг оппозиционных российских политиков и альтернативной западной литературы. Мы рассказывали в наших передачах о проблемах, с которыми сталкивалось в последние годы это дерзкое издательство, судебных процессах, возбужденных в связи с публикацией ряда книг, которые были заподозрены в пропаганде наркотиков и уничтожении их тиражей. Одновременно с известием о закрытии «Ультракультуры» появилось сообщение о том, что главный редактор издательства, поэт, автор текстов многих песен легендарной группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев тяжело болен. Он находится в британской клинике с подозрением на рак 4-й степени. Корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына говорила с женой Ильи Кормильцева, певицей Олесей Маньковской.
Скажите, пожалуйста, что случилось с вашим мужем, как и почему он оказался в больнице?
К сожалению, он уже приехал в не очень хорошем состоянии, очень часто жаловался на спину и практически не мог ходить. За последние 3 месяца он потерял больше 10 килограмм и выглядел просто ужасно, но как человек очень сильный. Он до конца надеялся, что это не больше, чем какое-то повреждение в спине. Мы вызывали массажиста, старались вправить ему позвоночник, но похоже, что проблема оказалась намного более серьезной. И в конце концов мы были вынуждены просто обратиться в госпиталь, потому что он стал ужасно выглядеть и исхудал. Это было, конечно, очень-очень плохо.
Его намерены перевести в хоспис. Чем это вызвано?
Это вызвано тем, что он приехал сюда не по dependent visa, а он приехал сюда по гостевой визе, потому что он планировал привезти Каролину, нашу дочь, и через некоторое время вернуться в Москву. У него было огромное количество проектов и дел в Москве, но просто это все откладывалось и откладывалось из-за его болезни. Поэтому здесь он находится на туристической визе, а туристическая виза не дает таких же прав, как dependent visa. Это связано с этим. И сейчас мы будем, конечно, стараться как можно быстрее оформить бумаги и документы на другой тип визы.
Значит, речь идет о финансовых проблемах?
К сожалению, да, как обычно.
Понятно, что нужны средства на лечение. Как решаются, если решаются эти проблемы?
Вы знаете, они решаются. Я могу сказать одну вещь, что, к сожалению, для Ильи, например, было очень большим ударом то, что когда его работодатель в Москве узнал о том, что он тяжело болен, он просто уволил его с работы, не выплатил зарплату. Это было несколько печально, скажем так, то, что главный редактор «Ультракультура» больше не является главным редактором «Ультракультуры». Это было сделано в таких обстоятельствах и, с моей точки зрения, достаточно бестактно. Но все-таки пусть Илья с этим разбирается, не мне судить. Решается так, что мы планируем открыть счет и провести концерт. Я планирую принять участие в концерте, благотворительный концерт. Наши друзья, к счастью, нам помогают. Питер Айртон, у него свое издательство, и вот он настолько заинтересован в том, что как помочь нам, что он занялся организацией благотворительных вечеров. И я, честно вам сказать, несколько в растерянности. Для меня это большая неожиданность. И я единственное, что могу сделать, это отвечать на все варианты помощи своим горячим согласием. Но сама я, как студентка, ничего, к сожалению, не могу сделать.
Помимо этой финансовой помощи, какая, с вашей точки зрения, помощь сейчас ему нужна?
Я думаю, ему очень нужна моральная помощь. Я уверена, на самом деле, что когда человек находится в таком тяжелом состоянии, ему очень важно знать, что он по-прежнему нужен, он по-прежнему не забыт. То, что последние события, которые происходили в России, в Москве, последний шквал грязи и ругани, которые на него обрушились, в каком-то смысле могли сыграть свою негативную роль в том, в каком состоянии он находится сейчас.
Как вы полагаете, издательство «Ультракультура» закрыто исключительно по финансовым соображениям или есть какие-то другие причины?
Я уверена, что финансовые причины не являются одним из первых. Я уверена, что причины лежат намного глубже. И мне кажется, что политический аспект в этом тоже присутствует. Последние истории с возбуждением уголовных дел против книжек, с изыманием книг из магазинов, говорят о том, что на самом деле до сих пор книга является оружием. И, по-видимому, то оружие, которое было в руках ультракультуры, показалось современной российской власти слишком опасным.
Олеся, вас будет слушать миллионы слушателей в России, слушателей Радио Свободы. Что бы вы хотели им сказать?
Я бы хотела им сказать вот что. Ни в коем случае не подумайте, что мы здесь сидим в Лондоне и просим денег. Мы не просим денег, мы просим нам помочь. Мы оказались в очень тяжелой ситуации. Мы оказались в ней внезапно. Оказались в чужой стране среди чужих людей. Мы просим помощи. Кто может помочь словом? Кто может помочь делом? Кто может помочь деньгами? Пусть каждый решает сам для себя, какую помощь он может оказать. Главное, чтобы мы почувствовали, что мы не одни, и где-то наши родные люди рядом. Вот и все.
Жена Ильи Кормильцева, Олеся Маньковская. Корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова взяла интервью у владельца издательств «Ультракультура» и у «Фактория» Александры Бисерова, который опроверг сообщение о закрытии «Ультракультуры» и об увольнении Кормильцева с поста главного редактора издательства.
Мы не закрываем офис «Ультракультуры», мы не закрываем издательство «Ультракультуры». Мы сейчас производим некоторые работы, связанные с минимизацией расходов внутри «Ультракультуры». Наверное, это была бы наиболее точная формулировка.
это решение о минимизации ваших расходов как-то связано с болезнью Ильи Кормильцева?
Абсолютно нет. Постановка в такой форме вопроса, это само, мне кажется, уже недопустимо. Болезнь Ильи – это страшная трагедия, которая, я надеюсь, в конечном итоге никак не повлияет на работу ультракультуры, и мы все равно будем считать его членом нашей команды, считаем членом нашей команды, и он остается членом нашей команды. Даже руководителем нашей команды, я бы так сказал. Работа ультракультуры будет продолжаться. Она в любом случае будет продолжаться. Илья задал такой творческий заряд движения, что, я думаю, его хватит еще на продолжительное время. Я искренне надеюсь, что Илья возобновит работу в издательстве, когда кончатся вот эти вот трагические неприятности.
Конечно, у людей, которые наблюдают вот за ситуацией, возникает впечатление, что решение о закрытии офиса принимается в том числе и из-за процессов против вашего издательства с обвинениями то в разжигании межнациональной розни, то в пропаганде распространения наркотиков, то еще в чем-нибудь одиозном. Вы это можете как-то прокомментировать?
Конечно, ультракультура и уфактория привлекли к себе в последнее время пристальное внимание, причем совершенно не стремясь к этому. Честно говоря, когда о твоем издательстве говорят, это всегда приятно, но когда начинают говорить в контексте нарушения закона, это не было никогда самоцелью ни того, ни другого издательства. Мы пытались честно делать свое дело и выпускать ту литературу, которая нам казалась должна иметь отклик у читателей. Почему вдруг возникла вся эта история? С одной стороны, эта история неприятная, с другой стороны, закрытие московского офиса. У меня вообще желание, в конце концов, поставить, может быть, сейчас жирную точку и сказать, московский офис ультракультуры не закрывается, он просто временно переносится в другое место.
А куда, можно узнать?
Пока не знаю. То есть мы как раз рассматриваем разные варианты. Все равно московская редакция ультракультуры будет работать в таком же режиме, как до этого. Мне очень хотелось, чтобы в конечном итоге в процессе комментария это все выглядело так, что какая-то паника на рынке, что издатель пугается и так далее. Я абсолютно искренне говорю, эти два процесса оказались по времени почти совпавшими, но по смысловому содержанию совершенно не совпадающими.
Издатель Александр Бисеров все-таки провоцирует на размышления в процессе комментария. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В сети банки открыть счет для сбора средств на лечение Ильи Кормильцева. Номер счета вы можете найти на интернет-сайте издательства «Ультракультура». Время свободы, 23 января, итоговый выпуск. Сегодня президент Американской киноакадемии вместе с актрисой Сельмой Хайек огласили список кандидатов на премию «Оскар» за 2006 год. Подробнее об этом корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
В отборе кандидатов на высшую кинопремию Америки, как всегда, много спорного и немало сюрпризов. Примечательно, например, что мюзикл «Девушки мечты», получивший номинации в 8 категориях, больше, чем любой другой фильм, не назван в числе претендентов на лучший фильм года, а режиссера фильма нет среди кандидатов на режиссерскую премию. Фильм «Вавилон» получил 7 номинаций. Кроме него, в главной категории «Лучший фильм» стоят «Отступники», «Письма с Иваджимы», «Маленькая мисс Счастье» и «Королева». «Удивил ли вас этот список?» — спросил я у кинокритика и историка кино Джеймса Уэлша. Сюрпризы, да. Например, «Маленькая мисс Счастье» — хороший фильм, но странно его видеть в столь солидной компании. Я бы вместо него скорее хотел увидеть в списке «Последнего короля Шотландии» или «Прекратить огонь» о терроризме в Южной Африке. Мне жаль, что кинокартина «Флаги наших отцов» Иствуда вообще отсутствует в главных номинациях. Но это, я думаю, слишком глубокий политический фильм для киноакадемии. Зато «Письма с Иваджимы» Клинта Иствуда отмечены номинацией в категории «Лучший режиссер». Так что было бы странно видеть оба его фильма в одном списке. Присутствие фильма Мартина Скорсезе «Отступники» не явилось для вас сюрпризом? Это своего рода реверанс Мартину Скорсезе, которого киноакадемия долго лишала Оскара по тем или иным причинам. Я не считаю «Отступников» лучшей работой Скорсезе. У него много великолепных фильмов, которым «Отступники» явно уступают в качестве. Этот фильм сделан очень профессионально, смотрится с напряжением, но, как говорится, тем для размышлений в нем немного. В списке режиссеров, кандидатов на «Оскара» у меня никто не вызывает сомнений. Но, опять же, Скорсезе здесь может получить премию скорее за совокупность доступность прежних работ, чем за его последний фильм. Киноакадемия хочет как бы искупить свою вину перед одним из известнейших режиссеров Америки. Теми же чувствами, на мой взгляд, руководствовались члены киноакадемии, включая в список лучших исполнителей мужской роли Питера О'Тула. Он, как и Скорсезе, был много раз номинирован, но ни разу не получил Оскара. И если получит на этот раз, то скорее из-за сочувствия старейшему актеру. Хотя, если говорить исключительно о лучших исполнителях прошедшего киногода, то я бы отметил в первую очередь Фореста Уитакера, сыгравшего Иди Амина. Да, я думаю, Уитакер номер один. А среди актрис? Трудный выбор. Кейт Уинслет прекрасно сыграла в «Детях», но Оскара получит скорее Хелен Миррен за «Королеву». В ее игре столько тонких нюансов. Так что, я думаю, среди актеров на этот раз высшие премии получат «Король» и «Королева». Это был Джеймс Уэлш, редактор американского ежеквартальника «Литература. Кино». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Российские газеты комментируют сегодня приговор, вынесенный заочно Аслану Абашидзе, бывшему аджарскому лидеру, ныне скрывающемуся в России. Обзор публикации на эту тему подготовил корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
22 января в Батуми завершился продолжавшийся более двух месяцев судебный процесс над бывшим главой Аджарской автономной республики Асланом Абашидзе. Об этом сообщает издание «Газета». За превышение служебных полномочий и финансовые махинации суд приговорил его к 15 годам лишения свободы и обязал выплатить в пользу госбюджета около 60 миллионов долларов. В отношении Абашидзе было возбуждено и второе уголовное дело, согласно которому он обвиняется в организации террористических актов, взрыве мостов в автономной республике, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном аресте бывшего директора Батумской табачной фабрики Тенгиза Асанидзе. Приговор был вынесен, хотя на судебном процессе отсутствовал сам экс-глава Аджарии. В соответствии с внесенными прошлой зимой в уголовное законодательство страны изменениями, грузинские суды вправе заочно выносить приговоры обвиняемым, рассказывает газета «Газета». Столичное издание «Коммерсант» предоставляет слово адвокату экс-лидера Аджарии Шалве Шавгулидзе. По его словам, Аслан Абашидзе невиновен. Никто в этом зале не сумел доказать, что Абашидзе нанес урон государству или обществу какими-то финансовыми операциями, заявил защитник судья. Напротив, Аслан Абашидзе оплатил долги населения Аджарии за электроэнергию за несколько лет, газифицировал Батуми и некоторые села, построил роддом, отремонтировал драмтеатр и университет. И все это сейчас ему вменяют в вину. Если есть какие-то нарушения в юридическом оформлении этих инвестиций, то за это предусматривается административная ответственность, а не уголовная. Конец цитаты. Адвокат намерен опротестовать решение Батумского суда. Далее автор материала пишет, что экс-лидер Аджарии Аслан Абашидзе был свергнут в мае 2004 года в результате бескровной революции. Так грузинские власти называли переворот в Аджарии. На самом деле мирный уход Аслана Абашидзе из Аджарии был обеспечен в результате долгих переговоров, которые грузинская сторона вела с Москвой. 6 мая 2004 года в Батуми приземлился самолет с главой Совета Безопасности России Игорем Ивановым, который в тот же день после короткого разговора с господином Абашидзе вывез последнего в Россию, заключает «Коммерсант». Газета «Время новостей», продолжая эту тему, напоминает, что когда Аслан Абашидзе покидал Аджарию, то имел гарантии неприкосновенности, которые ему дали грузинские революционные власти во главе с Михаилом Саакашвили. Однако потом Генпрокуратура Грузии пояснила, что президент подразумевал недопущение политических репрессий, а не уголовно наказуемых деяний, рассказывает «Время новостей». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 23 января – художественный руководитель и главный режиссер Московского камерного музыкального театра Борис Покровский. Сегодня ему исполнилось 95 лет. Борис Покровский начал свою творческую карьеру в Горьковском театре оперы. В 43-м году правительственной телеграммой был вызван в Москву для постановки оперы Кабалевского «В огне». Эта работа открыла счет премьерам Покровского в Большом театре, где он стал режиссером, а потом на протяжении более 20 лет занимал пост главного режиссера.
Всего на сцене ГАПТО он поставил свыше 40 спектаклей, в числе которых «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Война и мир», «Катерина Измайлова», «Мертвые души» и «Хованщина». Созданный Покровским Московский государственный академический камерный театр открылся в январе 1972 года. Свой юбилей и юбилей театра, которому в этом году исполняется 35 лет, режиссер отмечает премьерой нового оперного спектакля «Тайный брак». О Борисе Покровском говорит театральный критик, преподаватель Российской академии театрального искусства Ирина Черномурова.
Борис Александрович Покровский для моего поколения гигант, всегда неожиданно, всегда ново и потрясающе. Мне кажется, что мы все учились у него и работать, и жить в оперном жанре. Потрясение, игрок, Отелло, Семен Катко. Сейчас уже по прошествии времени мы понимаем, что он создавал такую свою национальную гордость, если хотите, национальный лейбл, потому что это были все спектакли, с которыми мы ездили по всему миру, Большой театр ездил по всему миру, и это был великий стиль, это были великие спектакли, которые тоже становились потрясением, и их не забыли до сих пор. Они остаются недосягаемыми. Бесконечный фантазер и до сих пор изобретательнейший человек, который чувствует и маленькую, и большую сцену. Я мало знаю таких людей, которые владеют пространством как режиссеры и в состоянии его осмыслить, освоить и наполнить жизнью. Уникальное качество Бориса Александровича – это всегда был полководец. В каждом спектакле это чувствовалось. Уникальные массовые сцены. Мне кажется, что это то искусство, которое мы сегодня совершенно потеряли. И самое важное, я знаю, и я убеждена уже, и как историк, и как педагог, и как практик, что хороший режиссер всегда выращивает поколение потрясающих артистов. Практика это не один раз доказала. Борис Александрович Покровский не только дарил спектакль, он подарил потрясающее поколение артистов, начиная от Галины Павловны Вишневской, Алексея Масленникова, Владимира Атлантова, Елены Образцовой, и так до сегодняшнего дня. И я счастлива, что и его особое любимое создание, музыкальный камерный театр, где мы знакомились с тем, что мы никогда и нигде не могли посмотреть, живет до сих пор, работает, выпускает премьеры, и что приятно, очень часто представляет Россию по-прежнему за границей. И это тоже наша марка. Низкий поклон, поздравления Борису Александровичу и доброго здоровья. Он гигант.
О Борисе Покровском говорила театральный критик Ирина Черномурова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Оставайтесь на волне свободы.
Адвокат Динка Эрдал Дуган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.